Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Один из популярных вопросов в адрес христианства звучит примерно так. Почему внутри вашей религии так много ответвлений? Православные, католики, протестанты? Как сомневающиеся или далекие от религии люди могут поверить церкви, если сами христиане внутри себя все никак не могут договориться? И внутри самого христианского сообщества звучат отдельные голоса. Дескать, нас всех объединяет Библия. Так что еще может быть важным? Что может помешать нам признать все остальные различия несущественными? На это православные христиане в частности отвечают. Да, мы признаем общее для всех христиан священное Писание, Библию. Это непререкаемый авторитет, зерно, из которого вырастает вся наша духовная и, как следствие, повседневная жизнь. Но кроме Священного Писания, мы признаем еще Священное Предание, то, как на протяжении веков Священное Писание понимали и трактовали святые люди, объясняли его применительно к реалиям обычной жизни обычного человека и выстраивали в соответствии с ним и жизнь Церкви. Зачем это нужно? Протестанты, следуя своей традиции, скажут, разве Библии недостаточно? Ведь Бог в ней обращается к каждому человеку напрямую. Католики подчеркнут, и не ошибутся, что понимание Библии западными богословами разных веков подчас отличается от трактовок святых Восточной Церкви. Так и есть. Водораздел внутри христианских конфессий проходит во многом по линии разного понимания священного предания при общем священном писании. Но нужно сразу оговориться. Цель сегодняшней программы вовсе не в том, чтобы подчеркнуть и разобрать различия и указать, кто прав. Не будем оценивать, во что и как верят другие. Поговорим о том, во что верим мы. Поразмышляем о самом феномене священного предания, о его роли и месте в жизни православных христиан. Ведь вопрос не праздный. Вот у нас есть Библия. Неужели ее недостаточно? И нужно что-то еще? И если недостаточно, то в каком смысле? Ответы на эти вопросы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. Как мы сегодня услышим от одного из наших собеседников, в церкви нет прописанного и зафиксированного определения, что такое священное предание. Есть, скажем так, сумма церковного опыта. И тут могут быть формулировки. Послушаем фрагмент книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием или начало познания духовного мира», главу «Священное предание».
Не все одинаково воспринимают Священное Писание, и не всегда читающий Слово Божие сразу правильно поймет его смысл. По-разному к Евангелию относится человек верующий и неверующий. Тот, кто уже стяжал определенные духовные плоды или только хочет познавать Бога. Нам крайне важно обращать внимание на духовный опыт тех, кто реально достиг богопознания. Ими являются святые. Это люди, просвещенные самим Богом, и они поняли истины Священного Писания во всей их глубине. Святые предлагают правильное понимание Слова Божия в своих письменных произведениях, творениях. Изучение духовного наследия святых открывает дверь к верному осмыслению Слова Божия. Насколько трудно понять учебник без учителя, настолько трудно понять Библию без руководства святых людей. Об этом так писал замечательный богослов XIX века святитель Игнатий Брянчанинов. «Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами. Произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа. Как же не безумно истолковывать его произвольно? Святой Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых отцов, и Слово Божие, и толкование Его – дар Святого Духа. Только это одно из толкований принимает Святая Православная Церковь. Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. Не сочти для себя достаточным чтения одного Евангелия без чтения святых отцов. Эта мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний. Писание святых, а также богослужебное творчество и весь строй православной жизни составляет священное предание, которое хранит сам дух и смысл священного писания, доносит его до каждого шествующего по пути богопознания. Мы упомянули, что чистое и глубокое познание духовных истин открывается людям святым. Кто такие святые? Святые – это люди, близкие Богу. Они были такими же, как и каждый из нас. Но в какой-то момент они серьезно задумались, для чего я живу на этом свете, к чему стремлюсь, где буду потом. В начале IV века в Сирии жил некий юноша Ефрем. Его родители были бедными, но искренне верили в Бога. А Ефрем страдал раздражительностью, из-за пустяков вступал в ссоры, предавался худым замыслам, но главное, стал сомневаться, что Бог заботится о людях. Однажды Ефрем запаздывал домой и остался ночевать возле стада овец с пастухом. Ночью волки напали на стадо, а утром Ефрема обвинили, что он подвел к стаду воров. Его посадили в темницу. Затем туда бросили еще двоих. Одного обвиняли в прелюбодеянии, а другого в убийстве, причем также безвинно. Ефрем много размышлял над этим. На восьмой день он услышал во сне голос: «Будь благочестив, и уразумеешь промысел. Перебери в мыслях, о чем ты думал и что делал, и по себе дознаешь, что эти люди страждут справедливо». Ефрем вспомнил, как некогда со злым умыслом он выгнал из загона чужую корову, и она погибла. Заключенные с ним поделились, что один участвовал в обвинении женщины, оклеветанной в прелюбодеянии, а другой видел тонувшего в реке человека и не помог. Ефрем решил с этой поры изменить свою жизнь. Все трое вскоре были отпущены на свободу. А Ефрем во сне вновь услышал голос: «Возвратись в место свое и покайся в неправде, убедившись, что есть око над всем надзирающее». Отныне Ефрем был крайне внимателен к собственной жизни. Он много молился Богу и достиг святости. Святые потому и стали святы, что, во-первых, увидели свою неправедность, удаленность от Бога, а во-вторых, они глубоко ощутили, что никакое добро невозможно совершить без Бога. К Нему они обратились всей душой. Им пришлось много бороться со злом, и прежде всего в самих себе. В этом их отличие от обыкновенных героических личностей. Герои пытаются изменить мир путем внешней борьбы за справедливость, а святые влияют на мир путем внутреннего его преображения и начинают это преображение с самих себя. Если Петр I, хотя и был волевым человеком, сокрушался, усмирил стрельцов, осилил Софью, победил Карла, а себя превозмочь не могу, то святые сумели победить себя. потому что они полагались на Бога. А кто может быть сильнее Бога? Его благодать искореняла в их душах все темное, а затем просветила их ум и сердце к видению удивительных тайн. Святые – это те, кто увидел замысел Божий о себе и воплотил этот замысел в собственной жизни. Преподобный Антоний Великий сказал: «Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаково. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, отделяемся от Него по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него». Святые искореняли в собственных душах все злое даже на уровне мыслей и чувств. Поэтому их души стали близки Богу.
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием или начало познания духовного мира». Глава «Священное предание». Эту тему в одной из своих лекций продолжает игумен Петр Мещеринов и указывает на парадоксальную вещь. Разговор о священном предании неотделим от разговора о том, что церковь – это стихия человеческой свободы. И эту свободу, как дар самого Бога, церковь принципиально бережет. Тут мы вправе удивиться. С одной стороны, мы говорим о том, что в толковании Писания нам нужно опираться на святых, на их опыт, а не на свое мнение, как человека слабого и грешного. То есть ставим себе заведомое ограничение. Но с другой стороны, мы говорим о том, что человек в церкви – это человек свободный. Послушаем, как этот парадокс осмысляет в одной из своих лекций игумен Петр Мещеринов.
Для правильного толкования и применения Священного Писания нужен духовный опыт церкви. Церковь первична по отношению к Писанию. Священное Писание – книга церкви. Церковь никак не выводится из Писания, а указывается им, как на данность. И поэтому, наряду со Священным Писанием, есть еще один авторитетный источник церковной жизни – это Священные Предания. Священные Предания, собственно говоря, если сводить таким нескольким фразам, открывают нам смысл таинств, определяют формы их совершения в церкви. Это первое. Оно объясняет Священное Писание и, можно сказать так, выводит из таинств и из Писания строй жизни церкви, литургический, канонический. Это второе. И третье формулирует догматическое и нравственное учение церкви и содержит опыт спасения бесчисленного количества христиан. И все это зафиксировано в церковной письменности. И, собственно говоря, Священное Предание есть духовный опыт церкви. Через него мы приобщаемся к полноте церковной жизни, и без него и Писание становится таким абстрактно непонятным, и таинства не могут быть нами приняты и усвоены как должно. И цель Священного Предания таким образом снабдить нас, то есть людей, живущих вот в конкретный исторический момент, реальным опытом жизни Церкви, чтобы Церковь для нас стала не какой-то абстракцией, а именно живой жизнью, чтобы раскрыть для нас смысл таинств и соответствующей жизнью приобщить нас к ним, научить правильно воспринимать откровение Божие и, обще говоря, указать нам, как жить, собственно, духовной христианской жизнью. Это вот такое назначение Священного Предания. Прежде всего мы сталкиваемся с одной интересной вещью, что Церковь не имеет догматического богословского определения, то есть такой точной формулы, что такое Священное Предание. То есть нет в церкви книги, вот, озаглавленной «Священные предания», в которой там оно бы излагалось все по параграфу. О Священном Предании много спорят. Некоторые считают его объем там, таким, другие – иным. И содержание предания – тоже предмет церковных дискуссий и до сих пор. Но церковь не фиксирует того, что оно есть. То есть нет определения. И здесь мы видим одно из главных свойств церкви, а именно – православная церковь очень свободна, в отличие, например, от латинской, от католической. Вот они все определяют точно, все формулируют, все схоластически догматизируют и записывают в катехизисе. У нас этого нет, потому что в православной церкви точно фиксированы лишь очень немногие важнейшие вещи, только основы нашей религии, и очень многое оставлено на свободу, на такой сам опыт жизни церкви. И вот мне вспоминается реплика патриарха Тихона, святителя Тихона, когда какой-то, значит, человек стал укорять одного профессора Московской духовной академии в неправославии, а святитель Тихон ему ответил: «Ну что ты, какой же он неправославный? Православие тем и хорошо, что оно очень широко и что может многое включить в себя». И в этом действительно глубочайшее уважение к человеку, вот к его свободе, в том числе к свободе мысли. И принцип свободы – один из важнейших в церкви. Почему мы говорим здесь вот о предании в связи с этим? Потому что церковь, наряду с очень немногими общими для всех дисциплинарными вещами, содержит массу частностей, которыми человек пользуется для борьбы с грехом. Но это молитвы, да, аскетические действия, церковный устав, такой распорядок церковной жизни вообще. И в этом человек вот в этих частях свободен, потому что он должен пользоваться этим индивидуально, в зависимости от многих причин, имея целью жизнь во Христе, а средствами все, что предоставляет нам для этого церковь. Но именно прилагая к себе, не становясь рабами внешнего чина. Но вот это все требует как раз христианской зрелости и ответственности, и понимания, что такое свобода во Христе. Опять еще раз повторю, что эта свобода не отвергать вот внешние чины и правила, что ну раз они там на втором месте, то мы их отвергнем. Вовсе нет. А это значит все иметь на своих местах, не подменять главное вот этим внешним, второстепенным. И вот эта очень важная часть церковного мировоззрения, она, как, пожалуй, никакая другая, подвергалась всегда извращению. И часто человек, опять же, не входит в церковь потому, что боится, что потеряет там свою свободу. Когда он внешне вот рассматривает, стоит совне и смотрит на церковь. Там все вот, обряды, правила, наказания, чины, уставы. И вот человек боится. И это опасение имеет основание действительно и подтверждение в нас, в христианах, и в повседневной церковной жизни. Оно не пустое, потому что именно в нас-то и не видно вот этой христианской свободы. Бывает так, что люди ее боятся и отвергают. И именно потому, что боимся ответственности и личных отношений с Богом. И, собственно, мы превращаем христианство в то, что было в Ветхом Завете, в регламентацию до тонкостей, до мелочей всех сторон религиозной жизни и полагание в этом смысла религии. И опять же, вот главное, что христианство – это внутренняя жизнь души со Христом во Святом Духе, а внешняя в церкви все служит этому, не более того, и служит индивидуально. Потому что главное – это служение Богу в Духе истины, как сам Господь сказал. И вот это как раз становится тем преданием, которое заслоняет заповедь Божию и смысл церкви. И вот первое, с чем мы сталкиваемся, это ложное понятие предания, что оно регламентирует всякую мелочь, и в обмен на нашу свободу дает нам гарантию спасения. Очень важный момент, что так нельзя понимать предание церкви. Это не предание церкви. А с этим мы сталкиваемся. Вот опять же говорю, регламентация всякой мелочи и поиски такой гарантии спасения. Особенно у людей новоначальных, они когда входят в церковь, они хотят обрести вот эту гарантию такую. Вот буду делать то-то и спасусь. Но не всегда так бывает. Гарантии спасения во внешнем нет. Но все же, что же такое священное предание? Как для того, чтобы вот избежать этих ошибок, как нам его все же, ну, хоть как-то определить? И тут нужно обратить внимание на слово «употребление», потому что церковь всегда очень точно употребляет слова. Авторитетным источником для нас и для церкви является не всякое предание, не всякая традиция, а именно священное предание, только священное предание. А священность – это не просто вот красивое, пышное слово. Как священное писание делается священным из-за действия Святого Духа, помните, мы говорили, богодухновенность писания, плод прямого такого действия Духа, так и предание только то может быть священным, которое тоже есть прямое действие Святого Духа в Церкви. И отсюда можно пытаться дать некоторые определения и, главное, критерии священного предания. Критерии больше, чем определения. Потому что, собственно говоря, определение мы уже дали. Священное предание есть духовный опыт Церкви. Опыт истинной веры и подлинной христианской жизни. И вот очень важно, что священное предание продолжается и осуществляется в каждом христианине, если, конечно, он идет правильным путем духовной жизни. Когда мы говорим «опыт церкви», то прежде всего нужно уяснить, в чем его суть, вот этого опыта церкви. Мы уже с вами сказали, что цель и смысл существования церкви на земле – это приводить людей ко Христу, действиям Святого Духа. Это в таинствах происходит, а также приводить на путь ко спасению, указывать его, то есть преподавать учение Христа Спасителя. И дух церкви – это любовь ко Христу и ревность о спасении человека. Церковь – вместилище Святого Духа, а дух есть дух истины и свободы. И все до малейшего, что содержит церковь, вот все ее чины, обряды, молитвословие, нравственное, догматическое учение своей такой основой и имеют вот эту любовь к Богу и ревность о спасении человека. И выявляют эту любовь, такую милость к людям и щедро наделяют всякого человека вот во всех церковных отправлениях. И вот именно этот вечный неизменный дух, то есть дух любви, правды и свободы, который живет в церкви, и есть ее суть. А выражение этого духа, его оформление в те или формы, и есть священные предания. И исходя из этого, мы можем предложить два критерия для определения того, является та или иная, например, вот идеологема, церковная схема, церковное явление именно священным преданием или не является. И вот эти несколько критериев. Первое. Так как один и тот же дух является, ну, можно так сказать, автором священного писания, и он же выявляется в жизни церкви как ее священное предание, то всякое явление, которое принимается нами в качестве священного предания, должно корениться в Писании, соответствовать ему и не противоречить ему. То есть первое – это соответствие священному Писанию. И второе, что так как церковь есть вместилище Духа Святого, а этот дух есть дух любви к Богу и дух ревности о спасении каждого человека, дух истины, чистоты и свободы, то всякое явление, принимаемое нами как священное предание, должно быть исполнено тем же духом. Яснее всего этот дух усматривается, ну, вот, скажем так, из литургических текстов, из чинопоследования таинств, вот так он наиболее отчетливо выражен, особенно в божественной литургии. И вот если эти два условия не выполнены, то в какие бы церковные одежды, разбираемые там идеологемы или явления, не рядились бы, какую бы давность или там укоренение в церковной действительности не имела бы, она не является и не может являться священным преданием церкви.
Это был голос игумена Петра Мещеринова, фрагмент его лекции о священном предании. Иногда можно услышать мысль о том, что верность священному преданию сродни привязанности к старине, сродни консерватизму, как нежеланию перемен. А церковь, дескать, должна идти в ногу со временем. Обратимся к этой теме в следующей части программы. В студии, напомню, Константин Мацан. Вернемся к вам после небольшого перерыва.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».